стал ли уходящий год началом конца эпохи Барака Обамы? Были ли расовые протесты главным событием года? Готовы ли Соединенные Штаты стоять плечом к плечу с Украиной до конца? Об итогах 2014 года и о прогнозах на будущий год в программе «Сегодня в Америке» мы говорим с Владимиром Шлепентохом, социологом, профессором Университета штата Мичиган, Ильей Соминым, правоведом, профессором Университета имени Джорджа Мейсона, и Дэвидом Саттером, американским публицистом, бывшим корреспондентом газеты Financial Times в Москве. Передачу из нью-йоркской студии «Радио Свобода» ведет Юрий Жигалкин. Подведением итогов в эти дни занимаются, судя по всему, все, кто имеет отношение к масс-медиа. Но своего рода золотым стандартом в оценке главных событий года традиционно считается список, составляемый информационным агентством Associated Press на основе опроса уважаемых профессионалов средств массовой информации. На этот раз в первой тройке главных событий года, согласно Associated Press, убийство американской полиции невооруженных афроамериканцев, эпидемия лихорадки Эбола и феномен группировки «Исламское государство». Ниже в списке промежуточные выборы в Конгресс, исчезновение малайзийского авиалайнера, реформа медицинского страхования, попытка изменения иммиграционных правил президентом Обамой и кризис на Украине. Мы с моими собеседниками взглянули на некоторые из этих событий. Уважаемые собеседники, профессор Шлепентох, что вам показалось наиболее важным для Соединенных Штатов в 2014 году?
Что на меня произвело сильнейшее впечатление, это дисфункциональный характер американской политической и в какой-то степени экономической системы. Я спрашивал граждан, которые хорошо знают американскую историю, большинство говорит, такого разрыва между элитами, какое мы наблюдали в этом году, не было. Чтобы руководителей в парламенте, в Конгрессе почти не разговаривали друг с другом. Что они энное количество раз не были способны принять бюджет для страны. И это же разрыв между взглядами республиканцев и демократов, а также внутри республиканцев и внутри демократов, привело к тому, что в стране политическая коммуникация между людьми, разделяющие разные взгляды, почти исчезла. Возьмите вы последние события, связанные с убийством полицейских. Это же полный разрыв позиций консерваторов и позиций демократов. Они не в состоянии эту тему даже обсуждать.
Профессор Шлепентох, правильно ли я вас понимаю? Вы видите в этом явлении признаки потенциальной кризисной ситуации?
Да, конечно. Не кризис системы, но я, в общем, верю потенциалами и гибкости американской демократической системы. И мы уже даже видим, уже республиканцы не допустили истории с бюджетом. Они обеспечили принятие нового бюджета, потому что страна и ее политические лидеры осознали, что то, что происходит, не только сделало Америку посмешищем во всем мире, в том, что происходит в Конгрессе, но это действительно опасно для судеб страны и для судеб демократии. Поэтому я надеюсь на известный прогресс. Хотя глубина разрыва взглядов между республиканцами и демократами, внутри республиканской партии, между партией Чая и эстеблишментом, в демократической партии, между социалистическим крылом этой демократической партии, этот разрыв необычайно велик, и он будет определять дальнейшее политическое развитие страны в ближайшие годы.
Профессор Сомин, наш собеседник, обнаружил в событиях нынешнего года, в расколе американского политического класса, образно говоря, зерна американских будущих проблем.
В некоторой степени господин Шлепентох прав. Действительно, это был год острого политического конфликта, но я оцениваю этот конфликт немножко более позитивно, чем он. Например, из-за серьезной противоречия между Конгрессом и Обамой за последние 4-5 лет было значительное ограничение расходов федерального правительства в процентном отношении к национальному доходу. И это очень выгодно для страны, для экономики. В американской истории очень часто самые продуктивные, позитивные периоды были именно тогда, когда было разъединение власти, когда Конгресс был под контролем одной партии, а президент под контролем другой. Можно принять пример позитивные реформы, которые были приняты в 90-х годах при Клинтоне и Гингриче, или в 80-х при Рейгане и типа О'Нилле. Поэтому, хотя действительно есть острый политический конфликт и значительное разъединение идеологическое между двумя партиями, это противоречие имеет много позитивных элементов, и не только негативных.
Дэвид Саттер, ваша точка зрения, если бы вам сказали в нескольких словах определить прошлый год, как бы вы его определили, что было главным для вас?
Я обращаю внимание на события в России. Что я считал самым существенным, ну, естественно, в случае России, это факт, что Россия принимала довольно принципиальное решение уже не продолжать маскарад и, в принципе, действовать в соответствии с природой системы. Много лет под правлением Путина была тенденция довольно сильного развития, просто чтобы создать видимость, что Россия способна быть частью цивилизованного мира. Но в этом году мы уже видели, что это впечатление нельзя просто сохранить. Второй фактор просто в мировой ситуации, естественно, это был успех так называемого исламского государства, который проявляет просто разгар фанатизма и жестокости, и садизма. По сравнению с этими событиями, все, что творится в Америке, это, естественно, нормальное развитие демократического общества, где, к сожалению, люди теряли ощущение важных событий, они сосредоточивают на довольно незначительных спорах, и в этих спорах они становятся очень озлобленными.
Практически полное поражение демократов на промежуточных выборах Конгресса в ноябре, сдача ими республиканцам высшей палаты Конгресса Сената, заставило американских обозревателей заговорить о конце политической эпохи, эпохи Барака Обамы. Вот что пишет об этом влиятельный журнал «Атлантик».
Без сомнения, эти выборы были реакцией на политику Барака Обамы. Частично он это заслужил. Катастрофический запуск новой системы медицинского страхования, судя по всему, стал поводом для безвозвратной потери американцами веры в компетентность правительства. Критики президента также настаивают на том, что кризис на границе, связанный с незаконной миграцией, и кризис на Ближнем Востоке отчасти являются результатом политики Обамы.
Профессор Шлиппентох, можно ли действительно сказать, что в этом году мы наблюдали закат эпохи Барака Обамы, который пытался, как считается, повернуть страну от более рыночной к более, назовем это так, социал-демократической модели развития?
Это наверняка. И это наверняка, хотя у него внутри страны имеются определенные успехи. В частности, я думаю, его медицинская реформа – это скорее успех, чем поражение. Хотя республиканцы доказывают нечто обратное. Что, как мне кажется, уходящий год показал, полный провал обамовской внешней политики, его неспособность по-настоящему обеспечить ту роль Америки, в которой весь мир нуждается. Это полный провал арабской весны, это появление исламского государства, и это, конечно, появление России как активного, агрессивного деятеля. И здесь, между прочим, Америка опять разделена. Представьте себе, что Майк Роджерс, который является председателем комиссии по иностранным делам, он заявил, что Обама – это человек, который играет в камешки, а Путин играет в шахматы. То есть Америка стоит перед серьезной, существенной дилеммой своей внешнеполитической деятельности. Как трактовать Путина? Что от него можно ожидать? И какие у Америки есть средства помешать Путину продолжать свою экспансию? Санкции, которые, так сказать, Запад наложил на Россию, падение рубля, падение цены на нефть, только обостряет опасность внезапных агрессивных акций Путина.
Илья, с вашей точки зрения, можно ли сказать, что в прошлом году закончилась, заканчивается эпоха Обамы?
Конечно, в некоторой степени можно сказать, что последний год показывает не только провал специфических инициатив Обамы, но и провал общей левой идеологии. Но история показывает, что идеологическая борьба насчет роли правительства в стране, ее не так легко навсегда выиграть. Например, вспомним недавний 2008 год, когда многие левые говорили, что они уже одержали финальную победу над консерваторами и сторонниками свободного рынка. Как вы увидели, никакой такой финальной победы не было. И то же самое можно сказать о 2014 году. Что, конечно, есть серьезные проблемы с инициативами Обамы, но, с другой стороны, левые ученые, идеологи и так далее будут утверждать, так же, как они утверждают сейчас, что эти инициативы нужно только в некоторой степени наладить и улучшить, и что то, что случилось, отнюдь не доказывает, что они абсолютно банкротны и неспособны на реформу.
И вы с этим согласны?
Нет, я не согласен. Я сторонник свободного рынка, но я был таким сторонником еще до этого года, поэтому я не могу сказать, что для меня решающим фактором является то, что случилось в течение последнего года.
Дэвид Саттер, у вас какое ощущение? Можно ли сказать, что мы наблюдаем сейчас закат эпохи Обамы?
Я даже не знаю, как определить эту эпоху, потому что кроме этих реформ здравоохранения и естественного продвижения разных социальных тенденций в Америке, я не вижу, что Обама достаточно определил ситуацию в стране, чтобы называть эти годы его эпоха. А я не считаю, что и реформирование, если мы будем так использовать слово, а здравоохранение достаточно само собой, чтобы определить эпоху. И имея это в виду, я далеко не уверен, что он совершенно терял способность влиять на события в последних двух годах его правления. Потому что сами события, сами вопросы, они не такие глобальные. Что случилось с этими полицейскими, это ужасный случай. Это просто, скорее всего, это от отсутствия лидерства Обамы и тех, которые его окружают. Потому что, как чернокожий человек, он был в идеальном положении объяснить людям, что все-таки вы не можете просто игнорировать полицейских. Я говорю сейчас о случае Фергюсона и не о Эрика Гарнера. Я думаю, что это был совершенно другой случай.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Год расовых трений и конфликта с Москвой. Стал ли уходящий год началом конца эпохи Барака Обамы? Были ли расовые протесты главным событием года? Готовы ли Соединенные Штаты стоять плечом к плечу с Украиной до конца? Об итогах 2014 года и о прогнозах на будущий год мы говорим с Владимиром Шипентохом, социологом-профессором Университета штата Мичиган, Ильей Соминым, правоведом-профессором Университета имени Джорджа Мейсона и Дэвидом Саттером, американским публицистом, бывшим корреспондентом газеты Financial Times в Москве. Из нью-йоркской студии передачу ведет Юрий Жигалов. История убийства полиции двух невооруженных афроамериканцев получила несколько дней назад печальное продолжение в Нью-Йорке. 28-летний афроамериканец подошел к патрульному полицейскому автомобилю, в котором находились двое полицейских, и застрелил их выстрелами в голову. Несколько минут спустя он совершил самоубийство. Позже выяснилось, что страдавший психическим расстройством Исмаил Бринсли, судя по всему, планировал этот акт мщения. Консервативные комментаторы, в том числе бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани, начали говорить о том, что в стране при попустительстве властей создана атмосфера вражды к полиции. Газета «Вашингтон-Пост» даже выступила с призывом умерить страсти.
Не так давно все приветствовали тактику разбитых окон. Принцип, согласно которому полиция преследовала людей за самые мелкие нарушения, например, граффити, рассчитывая на то, что это поможет предотвратить более серьезные нарушения. Теперь протестующие выступают лишь за менее решительное преследование за подобные правонарушения, в результате которых, по их словам, слишком много представителей этнических меньшинств становится объектом наказания. Поиск верного баланса не будет простым делом.
Профессор Шлепентох, о чем, по-вашему, свидетельствуют эти эпизоды и массовые протесты против действий полиции?
Афроамериканские активисты и либералы, и в известной степени Белый дом видят в этих событиях в Фергюсоне некое проявление расизма американской судебной системы. Вообще-то говоря, Обама здесь занял, честно говоря, недопустимую позицию для президента. Ибо вместо того, чтобы повышать авторитет правовой системы, повышать авторитет демократических институтов, он стал их подвергать критике. И это только обострил этот конфликт. И этот конфликт не видно, каким образом он будет разрешаться. Среди афроамериканцев недостаточное количество людей, с моей точки зрения, которые критично относятся к процессам, которые происходят в афроамериканской комьюнити, которые не придают должного значения роли семьи, поведения молодых черных. Черные критики американской жизни правы, что у черных уровень жизни очень низкий по сравнению с белыми, уровень занятости очень низкий по сравнению с белыми, но это абсолютно непродуктивная позиция многих черных лидеров приписывать все проблемы расизму со стороны белых, не критиковать расизм, который очень силен среди черных. Поэтому Америка сейчас, вот это событие в Нью-Йорке, убийство двух полицейских и предшествующие события показали, что, как говорится, на руках у Америки острейшая социальная, расовая, экономическая проблема.
Илья, вот профессор нам тут немножко покритиковал президента, покритиковал расовые отношения в Америке. У вас какое ощущение? Действительно существует вот некая, как это правильно назвать, расовая, нерасовая проблема?
В некоторой степени, конечно, действительно существует, но я не уверен, что на 100% согласен с тем, что сказал профессор Шопенгауэр. Во-первых, хотя действительно значительные разногласия между черными и белыми, вопросы общественным мнением по многим вопросам, то, что можно увидеть в этих вопросах, это что, скажем, примерно 70% черных придерживаются одной позиции, и может 55 или 60% белых противоположной, но это значит, тем не менее, что примерно 40% белых по этим вопросам согласны с примерно 70% черных, и это мне не показывает, что есть принципиальное разногласие между одной группой и другой, что в каждой группе есть значительное меньшинство, которое согласно с большинством другой группы. Во-вторых, мне кажется, что то, что случилось в Фергюсоне и то, что случилось в Нью-Йорке, в некоторой степени отличается. События в Фергюсоне действительно в некоторой степени противоречивые. Там есть очевидцы, которые не согласны между собой о том, кто был виновен, полицейский или тот человек, который был убит. А с другой стороны, и белые, и черные вопрос общественного мнения, и те, и другие подавляющее большинство осуждают убийство Гарнера в Нью-Йорке, потому что там было более-менее четко и очевидно, что то, что полицейский сделал, было абсолютно неоправдаемо. Последние несколько лет многие консерваторы, и к тому же, конечно, либертарианцы типа меня, стали критиковать милитаризацию полиции за последние несколько десятилетий, в том смысле, что во многих местах полиция придерживается очень агрессивной тактики, почти псевдовоенной тактики, и из-за этого они часто убивают или вредят даже невинным людям. И к тому же больше консерваторов, чем раньше, стали понимать, что очень часто проблема заключается не в том, что, скажем, полиция расисты, а в том, что когда полицейские вредят обычным жителям, их почти никогда не наказывают. Есть серьезные разногласия между черными и белыми. К сожалению, это нелегко преодолеть. Но, с другой стороны, мне кажется, что последние 40 или 50 лет был значительный прогресс по другим параметрам.
То есть вы считаете, что в претензиях тех, кто считает, что полиция не совсем адекватно себя ведет, есть разумное зерно?
Абсолютно, да.
Профессор, вы хотели возразить?
О, я категорически не согласен. Илья, в общем говоря, присоединился такой доминирующей либеральной точки зрения, который винит полицию. Полиция является главным защитником черных молодых людей, которые в 80% случаев убиваются самими черными. По сути, здесь интереснейший социологический вопрос. Вопрос состоит в том, как афроамериканское население сможет примирить две разные позиции, две разные перспективы. С одной стороны, глубоко враждебные отношения к полиции и к американским юридической системе, что бы она ни делала, как глубоко российской. Понимание того, что эта полиция, эта система, юридическая система защищает черное население от хаоса и от убийств. С центральная задача американского общества это состоит в том, чтобы найти путь к сердцу и голове ведущих черных политических и деятелей. Вот такие уже появляются, они вызывают бешенство у типа Шарнтона, у активистов, который делает карьеру на расизме, направленный против белых. Это серьезнейшая проблема.
В списке главных событий года агентства Associated Press события на Украине заняли 8-ю строчку. Казалось бы, место не слишком заметное, учитывая, что украинский кризис привел к первому со времен Холодной войны открытому конфликту Соединенных Штатов и их союзников с Москвой. Дэвид Саттер, как вам кажется, насколько в действительности важно для Соединенных Штатов происходящее на Украине ее конфликт с Москвой? Или это все-таки сравнительно второстепенный для Белого дома кризис?
Все, что случилось в Украине, это была антикриминальная революция. Мы имеем дело с борьбой на территории бывшего Советского Союза между двумя тенденциями. И результат этой борьбы может быть очень важен для Америки. Если, скажем, демократические тенденции превалируют, побеждают, это может менять характер русской политики, может создать очень хороший гарант стабильности в мире. Но если, наоборот, это стремление к демократии толкнет Россию к агрессии и будет Россию дестабилизировать, надо понимать, что Россия – это страна ядерная, это страна с огромным потенциалом для разрушения, в первую очередь разрушения само собой. И эти события не могут не трогать интересы и жизненные интересы Америки.
Илья, ваша точка зрения. Как вы считаете, готовы Соединенные Штаты идти до конца с Украиной? Потому что, мне кажется, и в России не очень в это верят, да и не только в России очень в это верят. Что для Соединенных Штатов представляет собой Украина? Насколько она важна?
Если идти до конца, если под этим рубриком имеется в виду, скажем, использовать военную силу против России, то, конечно, нет, Америка на это не готова. Частично потому, что с моральной точки зрения то, что случается, то, что эти события в Украине действительно страшные, их нужно резко осуждать. Но с точки зрения американцев стратегических интересов, они в некоторой степени второстепенные. Но с другой стороны, некоторые меры были приняты, возможно, что эти меры будут действовать более эффективно теперь, после того, как Россия сама перешла в экономический кризис. Раньше, если я правильно помню, Владимир сказал, что некоторые считают, что Путин играет в шахматы, а президент Обама, может быть, играет в камешки. Возможно, что так и есть, но шахматная игра Путина в большой степени зависела от нефтяного гамбита. Если упад цены нефти будет длительным, если баррель будет стоить $56, а не $100, Путину будет очень трудно финансировать свои экспансионистские амбиции, к тому же весьма возможно, что будет трудно поддержать свою власть внутри страны.
Профессор Шлементох, ваши предсказания на будущий год, какие вы видите главные и самые интересные тенденции, которые могут развиться на основании вот того, что мы увидели в этом году?
Я думаю, что прямой угрозы правления Путина в России в следующем году не будет. События вот с Навальным – это плохой предвестник того, что будет происходить в следующем году. Но вместе с тем он не решится, мне так кажется, на новые агрессивные акции против своих соседей и будет поддерживать состояние нестабильности на Украине, и дальше он не пойдет. Отношения с Америкой будут плохими на много-много лет вперед.
Дэвид Саттер, вы считаете, что санкции будут продолжаться, санкции будут усиливаться, что Барак Обама будет готов дать спуск Путину, если, скажем, Путин продемонстрирует какую-то готовность договариваться?
Ну, такая тенденция всегда есть у демократов или вообще у американцев. Но я думаю, уровень агрессии и лжи, который исходит из Москвы, настолько, что изменения в России должны быть больше, чем косметические, чтобы получить такой результат, даже от очень податливого американского президента.
Профессор Шлементох вот говорит о том, что едва ли в новом году Кремлю грозят потрясения. У вас тоже такое ощущение?
Такая система, которая имеет такое искаженные ценности, она не может быть долговечным. Рано или поздно что-то там творится, и это будет совершенно неожиданно, как всегда в России.
Как насчет кубинского режима? 50 лет просуществовало?
Да, и северно-корейского режима, но эти режимы все-таки немножко отличают, потому что политически мы можем смотреть на Кубу, или мы можем смотреть на Украину, где люди тоже считали однажды, что Янукович долговечен.
Что самое интересное в Америке наблюдать в новом году, как вы считаете, Илья?
Значит, предсказывать трудно. Я бы сказал, что один интересный момент, который имеет смысл рассматривать, это внутренний дебат внутри республиканской партии насчет того, какого направления хотят придерживаться, точнее, следующих нескольких лет. Внутри партии есть несколько разных идеологических противоречий, и теперь, когда они захватили контроль Конгресса и к тому же рассматривают вопрос, кого избрать кандидат в президенты в 2016 году, этот идеологический дебат внутри партии, возможно, обостреет, и есть довольно значительные разногласия, скажем, между более консервативным и более либертарианским крылом партии, и есть некоторые внутренние разногласия среди самих консерваторов тоже.
Профессор Шлепенток, что для вас будет наиболее интересным в новом году?
Больше всего мне будет интересно процесс в сторону известного консенсуса для обеспечения стабильного экономического роста, для ослабления экономического неравенства в стране, и для довольно активной внешней политики в стране. Америке нужен известный консенсус.
Дэвид Саттер, что вы ждете от Нового года?
Как Володя, я буду наблюдать за состоянием экономики, потому что такой длительная рецессия не существует. Я американец, я там родился. Это первый раз в жизни экономическая стагнация на продолжение такого периода. Поэтому, естественно, смотрю, как сейчас, наконец, страна выйдет из этой ситуации.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке. Год расовых трений и конфликта с Москвой». Стал ли уходящий год началом конца эпохи Барака Обамы? Были ли расовые протесты главным событием года? Готовы ли Соединенные Штаты стоять плечом к плечу с Украиной до конца? Об итогах 2014 года и о прогнозах на будущий год мы говорили с Владимиром Шлепентохом, профессором Университета штата Мичиган, Ильей Соминым, профессором Университета имени Джорджа Мейсона и Дэвидом Саттером, бывшим корреспондентом газеты Financial Times в Москве. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.